Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Как в России полюбили Трампа. Кинообозрение с Андреем Загданским. Солженицын. Эпилог к юбилею. Парамонов. История чтения. Диалог на Бродвее. Мемориальный выпуск. Ситуация с расследованием русского следа в выборах 2016 года с каждым днем сгущается. Судя по тем информационным обрывкам, которые доносятся до прессы от Мюллера и его команды, Russian Gate подходит к финалу. В Белом доме нервничают, сторонники Трампа окопались, его противники жаждут крови и ждут января, когда новый Конгресс сможет наконец разобраться в запутанных финансовых обстоятельствах Трампа и наконец добраться до его налоговой декларации. В этой раскаленной атмосфере особенно остро смотрится фильм молодого режиссера русского происхождения «Наш новый президент». У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» режиссер Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей. Фильм Максима Поздоровкина «Наш новый президент», или по-английски он называется «Our new president», с большим успехом был показан на фестивале Sundance в январе. И вот теперь вышел в прокат на Амазоне и еще на многих источниках, где можно посмотреть документальные фильмы.
Новость о том, что 45-м президентом Соединенных Штатов стал Трамп.
Надо сразу сказать, что режиссер, наш соотечественник, москвич, который учился в Гарварде, получил степень PhD, научную степень в Гарварде, и очень успешно работает с русским материалом. Его известный фильм «Pussy Riot» произвел большое впечатление на международную аудиторию.
Значит, этот фильм, фильм жанрово, правильно называть, как фильм-ассамбляж, фильм, сложенный из другого найденного материала. Вообще, это широко известный жанр в истории кино. Начинается он, между прочим, с русского фильма знаменитый «Исфильшуб. Падение царской империи». Это фильм, на котором учились абсолютно все кинематографисты в Советском Союзе.
А мне это напоминает картину Шаброля «Око Виши». На меня этот фильм произвел громадное впечатление. Это просто показывает, что смотрели французы во время оккупации, во время эпохи Виши. И что на меня произвело огромное впечатление? Мне кажется, я впервые понял, как работает фашизм. Особенно риторика фашизма. Там все французские коллаборационисты ведут себя точно так же, как ведет себя Гитлер. Они все рубят воздух руками. И вдруг я понял, что я видел то же самое на хронике ленинских записей, когда он выступал перед народом. Это, видимо, была такая эпоха, когда риторика была не просто яркая, она была оглушающей и ослепляющей. И вот это око Виши позволяет проникнуть вглубь пропаганды самого страшного тоталитарного образца.
Мы когда с вами делали даже передачу в этом фильме, и он в каких-то местах мне он очень ярко и ясно запомнился. И до сих пор у меня звучит фраза «Маришаль, Маришаль, Маришаль», потому что они бесконечно повторяли «Маршал Петен, Маршал Петен», и называли его сокращенно «Маришал». И это восторженное взахлёб звучание.
Это стало чрезвычайно актуально сегодня, когда праздновались столетия окончания Первой мировой войны, и маршала Петена пытались назвать великим солдатом наряду с другими маршалами, которые участвовали в Первой мировой войне. Ведь именно Петен был знаменит обороной Верден, и немцы не прошли. То есть, короче говоря, у него была, конечно, славная история, которую полностью он погубил себя сотрудничеством с немцами, с фашистами.
Саша, а мы, кстати, с вами делали передачу еще об одном фильме ассамбляжа. Это был фильм румынский о Чаушеску. Вы помните?
Да.
Полтора или два часа ни единого дикторского слова, одна только румынская хроника, речи, восторженные приемы Чаушеску с рабочими, Чаушеску с крестьянами и так далее, и так далее.
И этот фильм произвел на меня огромное впечатление, потому что именно в нем я увидел знаменитый шаг Чаушеску назад, когда он стоял на площади, и все кричали вот. «Здравицы!», и вдруг кто-то закричал что-то против Чаушеску, он сделал маленький шаг назад. И этот шаг, это был шаг к расстрелу, потому что понятно было, что он не устоит. Знаете, все-таки видеообразы обладают гигантской силой. И, может быть, история стала нам куда понятнее, чем она была постижима в прежние до видео времена. Может быть, мы больше понимаем сегодня, чем понимали раньше.
Этот шаг назад Чаушеску мне напоминает сцену из фильма «Бег по Булгакову», когда Хлудов разговаривает с солдатом, которого играет Алялин. Тот бросает в лицо Хлудова обвинение, а потом дрогнул, испугался собственной смелости и в ужасе понимает, что он обречен. Тогда Хлудов говорит повесить. Вот точно вот такое вот превращение происходит с Чаушеску. Он еще секунду назад, он был во главе всего, и этот шаг назад, и есть его падение.
Dear Mr. Trump, I want to meet you in person.
За Вову Путина.
Вернемся к фильму. Собственно говоря, мы и не начинали о нем говорить.
Я посмотрел картину с удовольствием, интересом и значительным чувством отвращения, которое у меня нарастало, отступало. Как сделан фильм? Он собирает всю или значительную часть русского телевизионного материала, посвященного выборам Трампа. То есть выборам в Соединенных Штатах Америки в 2016 году, когда был выбран Дональд Трамп. И вся машина русской телевизионной пропаганды каким-то удивительным образом оказалась, работала на Трампа. В среде обывателя, русского зрителя, который приклеен к телевизору и смотрит его, наверное, 24 часа в России, и не только в России. Одна знакомая моей жены в 2016 году говорила так. Если выберут Хиллари Клинтон, будет война, будет ядерная война, будет война, будет война, будет война. Это был такой истерический рефрен, к которому возвращалась на протяжении всего лета 2016 года.
Не забудем, что речь идет о Нью-Йорке. Она же все-таки не в Москве сидела, а в Нью-Йорке, в Манхэттене.
Совершенно верно. Меня совершенно, когда Том это все пересказывал, я в ужасе думал, откуда такой мусор попадает в человеческую голову.
Как говорил мой отец, где телевизор, там и родина.
К сожалению, да. Во всяком случае, было совершенно теперь понятно, что нас смотрело русское телевидение, которое сегодня доступно во всем мире. И вот эта вот пропагандистская машина и есть, собственно говоря, предмет фильма. Плюс некоторые откровения. Откровения очень важные и очень интересные. На меня самое большое впечатление в фильме произвел эпизод с Дмитрием Киселевым. Киселев – фигура легендарная.
Я бы сказал, одиозная.
Одиозная, точнее. В Америке его все помнят по реплике, когда он сказал, что Россия – это единственная страна, которая может за полчаса превратить Соединенные Штаты Америки в ядерный пепел. И вот Дмитрий Киселев встречается со своей редакционные коллеги, с людьми, которые работают на него, на телевидении, и дает им инструкции о том, что такое новый журнализм, как он его понимает. И он говорит, что так называемый объективизм, который был нам навязан, это концепции прошлого. Это журнализм из 20 века. Может быть, он признает начало 21-го, но это не сейчас. Мы должны помнить, что это наша родина, мы должны формировать ощущение нашей земли, и мы должны всегда помнить, что мы живем в стране, где родились наши родители.
Я не вижу ничего нового в этом журнализме, потому что именно так учили на филфаке, на журфаке в мое время, когда известно было, что требование объективности – это буржуазное требование, потому что наша партийная демократия всегда права, вне зависимости от того, правда это или нет.
Когда я учился в Киеве, в театральном институте, я помню, заведующий кафедрой режиссуры говорил нам так. «Вы знаете, молодые люди, я завидую вам. Вам повезло. Почему же нам повезло, спрашиваем мы? Потому что на ваше поколение проблем не осталось. Вам нужно будет только воспевать.
А Дональда Трампа должно быть покушение.
И искусство кино – это искусство монтажа, любят говорить. И этот фильм совершенно виртуозно, замечательно, мои комплименты авторам, смонтирован. Вот это сочетание пафосных телевизионных новостей и маленьких, каких-то таких, я бы даже сказал, шкодных включений, которые то ли смешны, то ли задуманы как стёб, то ли случайно найденный материал, но они отражают позицию народа. Помните, был не так давно фильм «Борис Годунов», в котором присутствовал народ. И этот народ, пушкинский народ, он сидит, этот народ, перед телевизором в майке, выпивает, закусывает огурцом и обсуждает власть, обсуждает, что же происходит там, что происходит там наверху у Бориса Годунова. Вот этот самый народ оказался в этом фильме. Он точно так же сидит в майке.
Только говорит он, выпьем за Трампа.
Да, выпьем за Трампа. Борис Годунов, Трамп, все равно это наш президент. И вы знаете что? Вот эта массовая вовлеченность россиян в выборы Трампа в Америке оставляет целый ряд вопросов. Почему так важно, чтобы был Трамп? Почему?
Я думаю, что в первую очередь это гигантская ошибка всей власти российской, потому что они решили, что Трамп у них в кармане. На самом деле они имеют дело с хромой уткой, потому что что бы Трамп ни делал, всегда будут подозревать в сговоре с Путиным, поэтому это точно невыгодно Путину. Но если мы говорим о русской истории, как истории второгодников, то это ничуть не отличается от истории российских властей, которые тоже могут быть второгодниками и двоечниками, которые не понимают, что они делают. В данном случае это точно. Но у меня есть другой ответ на ваш вопрос. Почему российские телезрители, российский народ так интересуется американскими выборами? Что ему Гекуба? Поскольку политической жизни в России нету уже целое поколение, то они занимаются тем, что следят за политической жизнью Америки. В 90-е годы, когда плохо было с хоккеем и денег не было, то все российские зрители следили за канадским хоккеем. Вот примерно то же самое происходит сегодня с американской политикой.
Вы хотите сказать некий эрзац. Мне кажется, что здесь есть еще другой момент. Некоторая изначальная фиксация России или россиян как бывших жителей Советского Союза на Америке. Это началось еще с Хрущева, который сказал, что мы должны догнать и перегнать Америку. Вот это вот состязание с Америкой присутствует уже в генах. Мне кажется, это оттуда происходит. И еще один момент, который очень грустен и очень, мне кажется, печален в своей сути. Фильм называется «Наш новый президент». И когда я вижу, как манипулируют общественным мнением Трампа, как называют прессу врагами народа, эта фраза действительно сорванная, вырванная из Сталина, и новостью, фальшивыми новостями, я думаю, что он действительно наш президент, в кавычках.
Я посмотрел, какие комментарии к этому фильму. Комментарии очень своеобразные. Один человек, который явно американец, совершенно не понимает, он говорит, почему я должен смотреть на эти глупости. И действительно, почему он должен смотреть на эти глупости. Но другой человек, который явно интересуется политическими новостями, сказал, что каждый сторонник президента Трампа, каждый, кто голосовал за него, должен посмотреть этот фильм и прийти к своему решению, влияли ли российские власти на выборы президента Трампа. Это было бы полезно.
Возвращаясь к фильму, там есть несколько ужасно тревожно совпадающих терминологий. В какой-то момент президент Владимир Путин благодарит сотрудников RT, Russia Today, которые вещают на нескольких языках, в том числе и на английском, и говорит, что вы делаете нужную работу, говорит Владимир Владимирович, вы предоставляете миру альтернативные новости. И эта фраза Путина об альтернативных новостях каким-то совершенно зловещим образом резонирует у меня с фразой сотрудницы Трампа, которая сказала, что у нас альтернативные факты. Между альтернативными фактами и альтернативными новостями не такая уж большая разница, и те, кто посмотрит этот фильм, поймут, что они все происходят из одного источника. It is the story of a massive pedophilia ring involving some of the most powerful people in the world. Неужели все это может произойти не в кино, а в реальной жизни?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Все будет прекрасно.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme.
Подошел к концу 2018, год Солженицына. Столетие этого титана не только русской литературы, но и отечественной истории – важная веха в общественной жизни России. Солженицын – фигура противоречивая, и никакой юбилейный глянец не снимает этих противоречий. Великий борец с тоталитарным режимом, взявший награду из рук офицера КГБ, Александр Исаевич служил и служит причиной острых дискуссий. Бесспорно одно – его литературное творчество, удостоенное Нобелевской премии, навсегда останется в составе русской словесности. Однако и здесь не все просто. Солженицын как писатель пережил сложную эволюцию, и на каждом ее этапе у него были свои поклонники и противники. На протяжении юбилейного года мы не раз говорили с Борисом Парамоновым о Солженицыне, и о первой его сенсационной повести «Один день Ивана Денисовича», и об исторической его эпопее «Красное колесо», и о его, как утверждал Парамонов, лучшем романе «Бодался теленок с дубом». Дело еще в том, что у американского часа есть тут особое преимущество. Борис Михайлович хорошо знал Солженицына лично, провел немалое время в его Ермонском поместье, много думал и писал об Александре Исаевиче. В рамках авторского цикла «Парамонова. История чтения» мы постарались выделить наиболее важные темы, связанные с классиком. А сегодня, завершая юбилейный год, подведем окончательные итоги. Мне кажется, Борис Михайлович, что поводом для такого разговора может послужить самое выдающееся произведение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
Да, несомненно, «Архипелаг ГУЛАГ» в каком-то смысле важнейшее произведение Солженицына. Лучше сказать, наиболее впечатлившее читателей во всем мире. Известно ведь, что Солженицын отнюдь не открыл эту тему. До него, как посчитано, вышло около 40 книг, писавших о системе советских концентрационных лагерей. Например, книга Маргорина «Путешествие в страну ЗК» очень даже была замечена, переведена на несколько языков. Но резонанса даже близкого не было к тому, что произвел труд Солженицына. Можно вспомнить книгу перебежчика Кравченко «О тех же лагерях», очень большой шум сделавшую.
Ну да, французская коммунистическая печать объявила его книгу клеветой, а Кравченко подал в суд на эти издания, это был сенсационный процесс, и все газеты во Франции об этом писали.
И Нина Берберова, писательница-мигрантка из первой волны, была на процессе от русской мигрантской прессы. Мы о ней как-нибудь поговорим с вами. А вот еще вот такая история случилась, опять же, во Франции. Правительство Виши, когда началась германо-советская война 1941 года, объявило набор добровольцев сражаться против коммунизма вместе с немцами. Нашлись какие-то романтики, и некоторые из них попали в советский плен, где столкнулись с тем самым ГУЛАГом. И вот некоторых из них французы после войны сумели вытащить из-за колючей советской проволоки, и эти люди стали кое-что рассказывать. За них уцепился великий идеалист Альбер Камю и организовал многие митинги, на которых эти вишистские романтики рассказывали о реалиях советского коммунизма. Интересно, что левые друзья Камю, Сартр с компанией, резко его за это ругали и, в конце концов, порвали с ним, или он с ними, не так важно. То есть, опять-таки, информация была, и отдельные сенсационные всплески имели место, но ничего подобного тому, что произвела книга Солженицына.
Самое естественное объяснение этому – форма, необыкновенные художественные достоинства солженицынского труда. «Архипелаг» – новаторское произведение. Многие увидели в нем даже дерзкий литературный эксперимент, превративший линейную нарацию в постмодернистскую ризому. Я помню, как даже такой хулиган-авангардист, как Кузьминский, поднял «Архипелаг» на щит новейшей российской словесности.
Да как сказать? Мне кажется, что другая тут главная причина была. Сама репутация Солженицына, тот образ борца с коммунистическим режимом, который он уже умел к тому времени создать и которого искусно держался. Солженицын против Советского Союза – это уже были не только книги, тем более те книги, которые как раз до советских читателей не доходили. Солженицын уже утвердился в новом амплуа, даже и не только борца, как некоего пророка, обрушивающего на грешные города Божий гнев. Сам же он говорил, что чувствует себя мечом в руке Божьей.
Это он в «Теленке» так написал. Это, кстати сказать, вызвало далеко неоднозначную реакцию со стороны его читателей.
Да, я помню отзыв Каверина, человека достойного, а в то время и близкого к Солженицыну. Он написал в мемуарной книге «Эпилог», что «Солженицынский теленок» — нескромная книга, мол, автор страдает манией величия. Я не согласен с Кавериным и со всеми подобными отзывами. Как-то пропустили момент, когда Солженицын сменил свой жанр и из писателя превратился в пророка. А тут уже другая эстетика требуется, громы и молнии потребно метать. Вот «Архипелаг ГУЛАГ» и дал образец такого нового жанра. Я, кстати, Александр Александрович, очень был впечатлен, увидев в вашей с Вайлем книге «60-е» именно такое понимание Солженицына и его писательской эволюции.
Мы, помнится, обозначили жанр теленка как автоагеографию, жизнь святого, рассказанную им самим. Но к «Архипелагу» это не относится. Там автора все-таки меньше, чем истории.
В авторе «Архипелага» услышали пророка. Отсюда колоссальное впечатление, произведенное на Западе этой книгой. Смело можно сказать, что марксистский коммунизм на Западе кончился. Солженицын его добил. Как бы там ни тужились тогдашние леваки, заговорившие о некоем еврокоммунизме. Но ведь еще одно обстоятельство необходимо отметить и выделить. «Архипелаг ГУЛАГ» не просто и не только проповедь нового Иеремии, но и весьма скрупулезная работа документалиста-историка, организованная в плане систематического анализа. Найдены и перечислены все элементы этой системы, причем с впечатляющим заходом из-за лагерной проволоки в будни советской жизни, как предшествующей лагерю, так и послелагерной. Получилась этакая история СССР в кратком очерке.
Да и не таком уже кратком, в трех томах, которые, правда, читались две ночи.
Да, верно, это я неосторожно сказал. Создается именно целостное впечатление советской жизни, в которой ГУЛАГ, Альфа и Омега, так сказать, телеология советской судьбы. И вот в связи с этим еще один чрезвычайно важный экзистенциальный слой нужно выделить у Солженицына – моральное осознание лагерного опыта.
Да, конечно, но тут возникает еще один важный сюжет – параллельная трактовка лагерей у Солженицына и Варлама Шаламова. Не говоря уже об их конфликте, вернее, о неприятии Шаламовым Солженицына. Надо бы об этом сказать, Борис Михайлович.
Да, никак не обойти. Но дело, мне кажется, все-таки не в личном конфликте двух писателей. Не будем это муссировать. Понятно, почему колымский зэк Шаламов назвал детским лагерь, в котором сидит Иван Денисович. Важнее другое. Шаламов считает, что лагерный опыт негативный, ненужный человеку. Он ничему не учит, кроме как некоему тотальному нигилизму. А у Солженицына ровно наоборот.
У него есть очень интересная, острая мысль о том, что лагерь искупил разделение России на прозападные верхи и пасконные низы, объединив впервые с Петра за колючей проволокой тех и других.
Во втором томе «Архипелага» есть глава под названием «Восхождение» и знаменитые слова «Благословение тебе, тюрьма». И в той главе рассказывается история лагерного врача, убитого на утро зэками. А предыдущей ночью Солженицын с ним долго разговаривал, и тот сказал: «Не важно, что мы сидим безвинными, не делавшими того, за что нас наказали. У всех у нас есть некая вина, и вот ее мы и искупаем нашим вроде бы невинным сидением». Всеобщая причастность ко злу имеет место. Это мотив Достоевского, очень чутко воспринятый и воспроизведенный Солженицыным.
Ну и как вы, Борис Михайлович, склонны оценить этот сюжет?
Начну издалека. Мы знаем, что проповедь Солженицына все эти советские и постсоветские годы главной темой имела покаяние. Не будет в России правильной жизни, если все мы соборно не покаемся за зло коммунизма. Вот как немцы каялись за нацизм. Известно, что этот солженицынский призыв канул в туне. Никакого массового покаяния не наблюдалось в постсоветской истории. Так вот, Солженицын в «Архипелаге» один покаялся за всех. И дело тут не в тех или иных приводимых им фактах, как он арестованный немцев заставил нести свой чемодан, или как лагерный кум вербовал его в стукачи. Актом покаяния было само написание этого колоссального труда, этого «Архипелага ГУЛАГ». Солженицын некой христоподобной фигурой взял на себя грехи всей России. Вот мера его труда, вот масштаб этого человека.
Ах, Александр Исаевич, Александр Исаевич, были бы, не были, ежели, нежели, дожили. Черной черникою синий кругом прорастает смородина. Не была ягоды слаще березы рябинова. Красная, белая, красная, белая, красная, белая.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Мемориальный выпуск.
Ожили. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, мемориальный выпуск. Сегодня, в конце уходящего 2018 года, мы посвятим наш выпуск «Диалог на Бродвее» печальной теме. Мы вспомним ушедших в этом году людей. Конечно, смертей было много. Некоторые из них были событиями историческими, державными, как кончина, например, сенатора Маккейна, одного из самых главных героев Америки, человека, который отличался во всех отношениях и был примером для всех политиков, каким он и останется. Ну и, конечно, кончина президента Джорджа Буша-старшего, государственные похороны которого ненадолго отменили партийную рознь в Вашингтоне. Ну а сегодня мы поговорим о тех потерях, которые задели лично нас, которые так или иначе близки нам. Особенно печально проститься с ними в уходящем году. Самая свежая утрата – последний классик целого поколения Андрей Битов. В Америке, где он часто бывал и работал, к Битову, автору монументального шедевра «Пушкинский дом», любимцу словистов и мучителю переводчиков, привыкли относиться как к типично русскому писателю, от которого ждут сложные, многословные, обильные деталями, богатые нюансами, насыщенные болезненным самоанализом психологической прозы. Нечто среднее между Толстым и Достоевским. Всего этого у Битова действительно хватало, плюс готовность и умение высказаться по любому поводу. Оригинально, точно и очень небанально. Я много раз выступал вместе с ним на конференциях, слушал его на встречах с читателями. Битов был и гостем нашей программы. Поэтому я могу смело утверждать, что он был самым умным писателем из всех, кроме разве что Бродского, кого я встречал. Я не слышал от него ни одного банального слова. Однажды один бесцеремонный читатель спросил Битова, как он относится к Богу. «Как он ко мне?» – ответил Андрей Георгиевич. Ну а теперь мы переберемся в Америку.
Я хотел бы начать с совсем уже недавно умершего Джеймса Биллингтона, замечательного историка, специалиста по русской истории, который был 13-м библиотекарем Конгресса. Это самая такая важная должность в Вашингтоне в гуманитарном плане. Биллингтон был человеком фантастической учености и замечательным литературным даром обладал. Он очень хорошо писал. Кроме этого, он свободно говорил по-польски, немецки, итальянски, французски, голландски и почему-то на идише. Он сыграл огромную роль в нашей истории. Он был советником Рейгана по советским делам. И именно с его подачи Рейган формулировал свою политику по отношению к Советскому Союзу, к империи зла. И надо думать, что Биллингтон вложил свое... Есть его участие в том, что Советский Союз распался, потому что именно Рейган был... в общем, инициатором этого процесса. И в этом отношении, конечно, Биллингтон сыграл историческую роль. Но для меня он, в первую очередь, автор моей любимой книги о России «Икона и топор». Это книга, которая описывает русскую культуру как цельное явление. Это чрезвычайно сложно сделать, провести через всю историю страны некую оппозицию, икона и топор.
Это вот та парадигма, которую выдвинул Беллингтон, и которая, по-моему, является одним из самых выразительных вот таких вот метафор, которые можно приложить к истории русской культуры.
Совершенно верно. И до этого была такая же книга Японии «Меч и хризантема», которая помогла американцам осознать то, что произошло с Японией в 20 веке, и помочь восстановить японскую государственность. Это во многом книга способствовала тому, что американцы помогли Японии стать нормальной страной. И именно этого хотел добиться Беллингтон, который верил в успех перестройки, он много раз бывал в России.
Написал очень интересную книгу о событиях 91-го года.
И он верил в то, что Россия войдет в страны Запада, станет нормальной страной, и вот этот вот это противоречие между иконой и топором разрешится таким образом, что Россия будет одной из западных стран и вернется в цивилизацию. Но я помню еще Беллингтона лично, когда мы с вами вручали ему в Вашингтоне премию нашу «Либерти». Беллингтон был очень доволен этой премией, хотя я понимаю, что он не обойдет премиями.
И при этом сам он абсолютно, вот, очень интересно, он не впечатливый человек совершенно. Человек, производящий впечатление вот такого застенчивого университетского профессора, правда? И одновременно от него исходило, к сожалению, уже сейчас нужно сказать, невероятное обаяние.
Он, по-моему, ужасно симпатяга, еще и потому, что он сказал, что сейчас, в данный момент, я нахожусь в очень трудной ситуации. Нам предлагают купить, нам это библиотеки Конгресса, не больше, не меньше. Библиотека Конгресса — это огромное учреждение, в котором 550 миль книжных полок. И вот эта библиотека Конгресса предлагает купить первую карту, на которой изображена Америка. Сумма, за которую надо было купить эту карту, она совершенно фантастическая. Она такая огромная, что Беллингтона обвинили в том, что он пытается разорить Америку. Он сказал, ну мы же не можем ее не купить. Это свидетельство о рождении нашей страны. Он так трогательно убеждал сам себя, что сколько бы это ни стоило, купить надо. Но меня, конечно, на меня произвело большое впечатление, когда его спросили, чем он пользуется для того, чтобы понять Россию. Какая контурная карта для тех событий 90-е годы? Это было очень важно понять, что происходит в стране, как и сейчас, впрочем. И он сказал, есть только один способ понять Россию, это перечитывать «Войну и мир».
Ну, знаете, не сравнивая, конечно, икону и топор с «Войной и миром», я должен сказать, что эту книгу тоже будут очень долго перечитывать. Она вышла в 1966 году, она была опубликована в России, но, к сожалению, там почему-то, по непонятным мне причинам, не произвела того впечатления, которое она произвела на американскую читающую
публику. Это поразительно. Она не вошла в состав российского образования. Вот нет в ней такого. Она вообще должна быть школьным учебником, на мой
взгляд. Здесь эту книгу будут читать еще 100 лет.
И, во всяком случае, каждый человек, который занимается Россией, должен ее прочесть. Как, впрочем, и каждый русский человек, который хочет знать свою историю.
Это большая, по-моему, печаль. Он в качестве руководителя библиотеки Конгресса, это рекордный срок, он с 1987 по 2015 год служил, ушел в отставку, когда уже стало у него здоровье сдавать. Он в инвалидной коляске перевивался. Мой приятель, руководитель проекта Reed Russia, Питер Кауфман, с ним сделал в свое время телевизионный фильм о России и выпустил книгу под названием «The Face of Russia», а она была тоже издана по-русски, «Лики России». Еще за несколько дней до смерти Питер мне рассказал, он поехал в Вашингтон, там был вечер, посвящен столетию Солженицына, на котором присутствовал сын его, Игнат, и всяческие большие политические фигуры, и там же был и Беллингтон, естественно, как организатор этого всего в коляске. Еще за несколько дней он был жив. Официальная версия, он умер от воспаления легких. Как это за несколько дней, как, почему такой случился трагический перелом, непонятно.
Ему было 89 лет,
да,
конечно,
это возраст. Но он сказал, что он пишет мемуары.
Да, к сожалению, он не успел их дописать.
Питер сказал, что а можно будет их издать, потому что Беллингтон ему сказал, не беспокойся, ты там тоже будешь.
Будем надеяться, что мы сможем прочесть.
Это, я думаю, что это увлекательнейшая книга, и в нашей памяти Беллингтон останется вот человеком, который глубже, может быть, всех нам известных исследователей русской культуры ее понял.
Включая и русских.
Безусловно. А я хочу вспомнить о человеке из совершенно другой сферы, уж насколько вот эта вот ученая такая сфера, книжная, солиднейший такой том, который долго будет существовать. А тут балет очень эфемерное, казалось бы, да, искусство. Это афроамериканский классический танцовщик Артур Митчелл. Мы привыкли думать о афроамериканцах как людях, которые особо выдаются в эстрадных областях.
Джаз, впервые.
Джаз, эстрадный танец, чечетка, такие вот вещи. А он был первым знаменитым афроамериканским танцовщиком в области классического балета, причем вывел его на это, на большую сцену и сделал ведущим солистом своей труппы никто иной, как Джордж Баланчин, русско-американский хореограф. Это был очень смелый шаг. Это был 1955 год. Он был первый афроамериканец в такой большой балетной труппе. Он проработал у Баланчина до 1966 года. И Баланчин встречал серьезное сопротивление. Ему все время указывали на то, что не место, чтобы на сцене чернокожий обнимал бы белых женщин. И балет «Огонь», в котором, в частности, прославился Митчелл, где у него большой дуэт с танцовщицей белой, он не мог быть показан по телевидению до, по-моему, 1968 года. Такое вот сопротивление даже на прогрессивном, либеральном, так сказать, американском телевидении.
А вы видели его же?
Да, вот мне невероятно повезло. Баланчин специально для Митчелла упросил Стравинского написать «ПДД» в балете под названием «Огонь». Это одно из последних сочинений позднего такого Стравинского. Очень сложная дудкафонная музыка. В 1962 году балет Баланчина приехал на гастроли в Советский Союз, выступал в Москве и в Ленинграде. И в Ленинграде я попал на представление «Огона». Причем, скажу опять-таки, я это всегда повторяю, я никогда не был знатоком и поклонником балета как такового. Меня всегда в первую очередь интересовала музыка. Поэтому для меня Баланчин стал таким идолом, кумиром, что у него музыка всегда была на первом месте, что не всегда случается с хореографами. И я пошел слушать «Огон», потому что ни под каким другим соусом «Огона» нигде невозможно было бы услышать. Его не играли в Советском Союзе, ничего. Музыка произвела ошеломительное впечатление, а как потом оказалось задним числом, я разговаривал с Митчеллом тоже на эту тему, Митчелл говорил, что их-то главным образом волновало, как советская публика отреагирует на очень смелую хореографию вот этого ПДД.
И кроме этого, сама по себе музыка была, конечно, совершенно непривычная, при том, что, как Митчелл вспоминает, сидели в зале, например, Хрущев.
Там как раз то, что называется необразованная, так скажем, часть публики, ее, конечно, интересовала в первую очередь танцы. Хотя, опять-таки, вот смотрите, появление чернокожего танцовщика и белой танцовщицы в Америке — это была сенсация. Самое интересное, что для советской аудитории ничего шокирующего в этом не было.
Они все видели фильм «Цирк».
Да, и вообще в Советском Союзе, при том, что позднее там говорили, ой, там были российские какие-то там инциденты и все, на моей памяти ничего, кроме того, что сейчас задним словом можно назвать негрофилией, да, не было. Поль Робсон — это был вот тот хороший, обаятельный, замечательный, который пел русские песни, который ездил регулярно в Советский Союз, которого идеализировали, он ездил в «Артек», там все, встречался с детьми, он был везде. Поэтому и абсолютнейшей овацией был встречен этот дуэт Митчелла с Аллегрой Кент,
которая написала очень трогательный некролог
по поводу Митчелла для «Нью-Йорк-Таймса». И совсем недавно была встреча такая любопытно устроена здесь, в Нью-Йоркском университете. Я туда пришел, там обсуждались проблемы балета. И вдруг я вижу, напротив сидит Аллегра Кент. Боже мой, я чуть в обморок не упал. Та Аллегра Кент, которую я обожал вот так вот на сцене, это звезда баланчинского балета, такая замечательная, милая старушка, очень оживленная, доброжелательная, смешливая. И я просто пожирал ее глазами. А тогда их опасения по поводу того, как советская публика это все встретит, не оправдались. Встреча была восторженной. И Баланчину это тоже было очень кстати, потому что его послал в эту поездку вообще государственный департамент. Это была пропагандистская поездка. Сейчас об этом вообще даже как-то так смешно и грустно вспоминать, что вот была эта так называемая пинг-понговая дипломатия, то есть когда культура играла роль сближающего элемента. И на самом деле это и должна быть, как мне кажется, роль культуры. Так что Артур Митчелл сыграл свою существенную роль именно в наведении таких вот культурных мостов. А мы сейчас послушаем то самое ПДД, которое Стравинский специально написал для Артура Митчелла, а Баланчин его поставил.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Главная утрата, которую понесла русская литература в уходящем 2018 году, конечно, смерть Владимира Войновича. Войнович был кумиром моей жизни. Я счастлив, что в нашей литературе появилась такая книга, как «Чонкин», потому что это то, что продолжает линию «Мертвые души», «Швейк», «Чонкин». Что-то такое, что останется навсегда. И я знал немножко Войновича, как, собственно говоря, все. Он был очень дружелюбен и доступен. И в этом смысле Войнович не зря противостоял Солженицыну, потому что вот это, знаете, такая державная позиция Солженицына, который был государством сам по себе, очень раздражала Войновича. Он был прямая противоположность ему. И вообще он настаивал на том, что он простой человек. И ему нравились простые люди, такие как Чонкин. И в связи с этим я хотел вспомнить одну совершенно замечательную деталь. Войнович мне рассказывал о том, как он решил писать Чонкина в Америке. О том, что происходит с Чонкиным в Америке. И для этого ему понадобилось узнать, как живут простые американцы. А как узнать простых американцев? Ну, не в Нью-Йорке же их искать, правда? И те литературные люди, которые занимались Чонкиным, те профессора, которые изучали его Войновича, это все были не те люди, которые хотел писать Войнович. И он проделал замечательную вещь. Он подружился с фермером. По-моему, это был штат Иллинойс. И он подробно рассказывал о том, как он приехал к нему, жил несколько месяцев, мне кажется, у него на ферме. Смотрел, как тот работает. Входил в мельчайшие детали экономики фермерского хозяйства и вынес оттуда очень интересный урок. Он сказал, что это была большая ферма, и ее очень дорого содержать, это вообще-то сложно. У него огромное количество всяких машин, которые работают на земле. Он активно занимается политикой, этот фермер занимался политикой, ездил все время выступать в какие-то штатные ассамблеи, где боролся за права фермеров. Но самое главное, что Войнович подсчитал, сколько тут зарабатывает, и сказал, что тебе проще не работать, а сдать все твое имущество в ренту, и ты можешь не работать, потому что это те же самые деньги. И тут этот фермер достал патент на землю, та самая земля, на которой он работает, и выдал, видишь, говорит, 5 поколений работало наших здесь, и ты хочешь, чтобы я бросил эту ферму? И вот как-то так Войновичу это страшно понравилось, они очень подружились, и потом этот фермер приехал к Войновичу в Германию. И они дружили домами, что называется. И мне кажется, что эта история показывает Войновича как-то очень специфической позиции. Вы знаете, мы все приехали в Америку, чтобы договорить то, что сказали, не удалось нам сказать в России. В меньшей степени мы, потому что я уже был, конечно, помоложе, чем другие, но писатели, такие как Аксенов, такие как Солженицын, такие как Владимов.
Ну, как всё... Довлатов?
Ну, Довлатов тоже. Он, конечно, пытался уже писать по-американски. Но интересно, что у Войновича хватало интереса на то, чтобы начать какое-то что-то новое. В этом была какая-то особая его привлекательность. И, конечно, его конфликт с Солженицыным мне страшно понравился. Я, к сожалению, небольшой был поклонник его книги «Москва-2042 год». Более того, я имел глупость написать довольно нелицеприятную рецензию на эту книгу, чем очень злодел Владимира Николаевича. Он обиделся на эту рецензию. Но задним числом я понимаю, что книга-то была замечательная уже потому, что она вся сбылась.
Да.
И вот его прогностические способности оказались гораздо выше, чем я это мог представить себе тогда.
Это удивительно. Вот это один из вот таких вот показателей, например, как вот фантастика такого рода, которая кажется, ну, откуда это он мог вообще все предвидеть, вообще угадать. А там столько всего угадано, что это даже как бы озноб пробирает, когда читаешь эту книгу.
Вот это то, что с писателями бывает. Вот то же самое, что с Сорокином произошло.
Который... Вот Сорокин еще человек из этой же когорты, да.
Хотя они совершенно разные люди. Это я помню, что я с Войновичем говорил о современной русской литературе, он говорит, ну, вы хотите сказать, что Саша Соколова-то писатель? Соколова-то услышал, и передайте, говорит, Войновичу, что он не писатель. Да. Они были, принадлежали к совершенно разным представлениям о литературе, это, в общем, можно понять. Но вместе с Войновичем ушла, конечно, гигантская эпоха. И характерно, что в этом же году умер человек, которого можно сопоставить с Войновичем по его значению, это Оскар Рабин. Мне кажется, что Рабин принадлежит тоже к этому диссидентскому поколению, которое все всегда сравнивают с Солженицыным. Это наиболее обидная часть нашей истории, потому что Рабин так и называли Солженицын живописи. По-моему, это просто неправильно. Солженицын – это Солженицын, а Рабин – это Рабин. И если бы я с кем-нибудь его и сравнивал, то это с Венечкой Ерофеевым. Вот мне кажется, что это убогая, страшная жизнь, которая называется «Помойка номер 5», название картины Рабина. Теперь, когда он ушел, мы смотрим на эти картины, и вдруг
с ностальгией.
Мы вдруг видим нежность в них. И мы видим, что эта помойка номер 5...
Это тот мир, к которому относится с нежностью.
И
в
вы
итоге.
Знаете, это было...
И в этом сила Рабина.
Совершенно верно, потому что в нем есть любовь и нежность, и то, что делает художника человечным. Это не вызов власти, а это тот самый сокровенный реализм, который сделал Рабина художником-авангардистом, но с человеческим лицом.
Когда эти картины появились, и когда я впервые их увидел, то я тоже их воспринимал как некоторую как бы сатиру на действительность. Вот смотрите, какая она ужасна. Сейчас совершенно я не так смотрю. У меня нет таких воспоминаний. Я не так вспоминаю Советский Союз, каким он изображен в картинах Рабина. Это не мое детство. Но я понимаю, что даже вот в том Советском Союзе, который
это
изобразил...
барачный быт.
Да, барачный быт, но он не, это не безысходность, это не чернуха. Вот, в постперестроечные времена российскую культуру захлестнула волна чернухи, которая себя почти мгновенно изжила. И сейчас вот эти чернушные произведения читать или смотреть, если идет речь о фильмах или картинах, просто неинтересно. А на картины Рабина смотреть сейчас интересно, потому что в них вот пропечатался этот второй слой, скрытый, сопереживание, сострадание, и вот другого слова, как нежность, я даже не найду, потому что вот эта селедка ржавая на газете «Правда», которая, когда это все появилось, воспринималась как некое такое обличение действительно в силе вроде Солженицына, таковым не являлось. Это было правдивое изображение жизни, правильно, эпохи. И эпоха была разной, кроме поворачивалась всего, ко всем разной стороны.
Но, кроме всего прочего, конечно, это еще и символическая картина. И важно то, что «Правда» там, газета «Правда», выступает в качестве скатерти, в качестве салфетки. И «Правда», которая была сакральным символом советской власти, превратилась в грязную бумажку. И произошла десакрализация советской власти. И это тоже отнять у него нельзя.
Безусловно.
Но при этом селедка оставалась селедкой.
В том-то и дело.
То есть закуской, прямо скажем. Соломон, кого из ушедших музыкантов вы хотите вспомнить?
Это два музыканта, два француза, одновременно со связями, какими-то связями с Россией. В первую очередь, это, конечно, Шарль Азнавур. Замечательный, не знаю уж, как его назвать, армяно-французский шансоньер и композитор, и певец, и киноактер, и общественный деятель. Он с 2009 года и до своей смерти в 2018 был послом Швейцарии. Он в Швейцарии жил. У Азнавура очень забавные его связи с Российской империей, если угодно, потому что его отец был армянином из Грузии, который эмигрировал в 20-е годы во Францию, а дед его был поваром губернатора в Тифлисе. Представляете себе?
Знаете, Соломон, Азнавур принадлежит к той плеяде зарубежных гениев, которые стали русскими, потому что Россия инкорпорировала, русские люди инкорпорировали их в свою культуру. Азнавур это в каком-то смысле стал русским певцом. И вы знаете, я когда на Брайтон-Бич есть такой магазин Санкт-Петербурга, это такой супермаркет духа, где есть все детективы, где есть чайники, матрешки, тельняшки и все что угодно, и в том числе записи. Продается музыка. И я посмотрел, какая музыка популярна там. Азнавур, Адамо, Том Джонс. Это какая-то особая музыка, которая принадлежит именно русской культуре.
Да.
Она вошла в состав русской
прижилась
культуры.
Прижилась в России, да, удивительным
образом. Азнавур прижился в России так, что его уже отнять нельзя. Я прекрасно помню, как я еще мальчишка в 60-е годы, мы все танцевали под Азнавура, и это был, ну, как Ив Монтан, может быть, Мирей Матье, но это был, Азнавур был настолько своим, что казалось, что он поет на непонятном нам языке, но язык этот не требует перевода.
Я прочел одно определение азнавурской манеры пения, которое мне чрезвычайно понравилось, оно, по-моему, очень точно. Азнавур – это растерзанный голос раненой птицы. Правда здорово сказано?
Ну, пышно, пышно, но красиво.
Нет, и в этом я считаю его притягательность для российской аудитории, потому что, на самом деле, Тут можно провести параллель между Азнавором и Высоцким в этом, потому что сказать «рассерженный голос раненой птицы» можно и о Высоцком. Об Иве Монтане, между прочим, этого не скажешь.
Ну, вы знаете, я бы Азнавора с Высоцким все равно не сравнивал, потому что Азнавор всегда поет про любовь, а Высоцкий всегда кричит, и кричит о бунте. Высоцкий — это Пугачев в музыке, а шансонье Азнавор — это...
такой, трубадур любви.
Но не трубадур, а скорее шептун. Это человек, который нежно что-то такое лепечет.
Мне повезло, я услышал Азнавора живьем, чего невозможно было сделать в Советском Союзе, здесь, в Карнеги-Холле. Вышел такой правильно маленький, похожий на какую-то, на кого, воробушка человек, и вдруг вот стал издавать эти какие-то клекочущие вот такие вот звуки, которые просто пробирали это, до озноба на коже. И да, он стал одним из певцов русского музыкального пространства. И другим человеком, который вот так вот врезался в советское музыкальное пространство, был французский композитор Франсис Лей, которого или Лейс транскрибирует через и краткое, или просто Л-Е, Лей, тоже ушедший от нас в 2018 году, чья песня, которая вот... Это очень интересно. Наверное, это уникальная песня в своем роде, которая, нужно сказать, «Да-ба-да-ба-да». И все знают, что это такое. Уже дальше даже мелодии не нужно писать. Да-да-да-да-ба-да-ба-да-да-ба-да-ба-да. Достаточно да-ба-да-ба-да сказать. И все понимают, что это за песня, и тут же начинают ее петь. Нет такого человека среди моих знакомых, который бы не знал, что такое да-ба-да-ба-да. Эта песня, как все мы знаем, из фильма Клода Лелюша 1967 года «Мужчина и женщина». Сам фильм даже, по-моему, уже как более-менее забылся. Ну, там понятно, что там какой-то роман и чего-то там такое. Но вот если вы сейчас меня начнете допрашивать, что же там на самом деле происходит, то я, пожалуй, даже и затруднюсь.
Я бы сказал, что там происходит да-ба-да-ба-да.
Вот точно так оно и есть. Вот. И когда уже в постсоветской России на телевидении показали программу «Старые песни о главном», которая в известном смысле стала эпохальной, и вы как раз говорили об этом явлении телевизионном в Лас-Вегасе в этом месяце, то вспомнили и об этой песне. И оказывается, она была переведена на русский язык. Я, кстати, ее вот в этом качестве не слышал. А была она переведена и прозвучала в исполнении новых певцов Маликовой и Ветлицкой вот в 98-м году по телевидению. И первая строчка там, она, по-моему, самая удачная. Дальше уже мне она не так нравится. «Какая странная судьба, странная судьба». Это, по-моему, удача. И вот мы послушаем эту песню, и мы вернемся в ту атмосферу, русско-французскую музыкальную атмосферу, которая так типично всегда была для России.
Какая странная судьба.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает «Радио Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».